Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Я напомню, что телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39. Если у вас возникнут какие-то вопросы, то вы всегда звоните, независимо от того, насколько это совпадает или не совпадает с темой нашей сегодняшней передачи. А сегодня мы поговорим о православии и о других религиях, о языческом мире. В какой связи? Вот мы об этом вспомним. Дело в том, что вчера совершалась память святого Дионисия Ареопагита. Это был один из первых людей, первых язычников, которые обратились под влиянием проповеди святого апостола Павла в Афинах. И нам стоит вспомнить эту проповедь и вспомнить, как апостол Павел вообще в Афинах оказался, как его там услышали, и какие уроки из этого мы можем извлечь для нашего современного мира, поскольку то, что происходило тогда, продолжает оставаться для нас очень важным. Итак, история проповеди апостола Павла в Афинах, она описана в 17 главе Деяний апостольских. Слово, само прозвище Ареопагит, оно происходит от названия Ареопаг. Это возвышенное место, где афиняне собирались для того, чтобы обсудить какие-то свои дела, для того, чтобы поговорить. Это было такое вот место общения, место разговора. Люди собирались для того, чтобы говорить о религии, о философии, о политике. Афины – это был такой интеллектуальный центр тогдашнего мира. Политическим центром был, конечно, Рим, но вот интеллектуальным и культурным центром мира были Афины. Это был город, который выступал во всем блеске античной цивилизации. Вот сейчас мы знаем, что Афины – это очень такой важный туристический центр. Люди со всего мира туда съезжаются, чтобы посмотреть, как там все выглядит. Греки испытывают понятную гордость за то, что вся европейская цивилизация имеет здесь свои корни. Ну и, в общем-то, гордость – это законная, потому что действительно в Афинах лежит начало и философии, и европейской традиции, и демократии, и очень много всего. Очень много всего. Афины – это блестящая, это символ блестящей культуры, блестящей цивилизации. И вот апостол Павел приходит с проповедью в Афины. И нам важно себе представлять контекст, потому что апостол Павел в глазах афинян – это, ну, это выходец из какой-то бедной, некультурной провинции Римской империи. Он иудей там. Иудея – это ну, провинция, это глухое совершенно место, это медвежий угол. И он приходит в культурную столицу мира. Он приходит ко всем этим блестяще образованным людям. Он приходит как, ну, не знаю, как там, деревенский человек в столице. И вот мы читаем, как 17 стиха 17 главы, даже 16 лучше прочитать. «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. Одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он богоествовал им и Иисуса, и воскресения. И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое? Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел посреди Ареопага, сказал, «Афиняне, посему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, которого вы не зная чтите, я и проповедую вам». Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь, дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Ибо мы им живем и движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Итак, мы видим, как апостол Павел приходит в Афины, и мы видим его реакцию. Реакцию богочестивого ветхозаветного иудея, который обратился ко Христу, и он входит в город Афины. Что он сразу видит? Душа его воскорбел и возмутился духом при виде этого города, полного идолов. И действительно, афиняне были язычниками, они были многобожники. У них богов было много. Главное божество в городе была Афина, которая считалась богиней-покровительницей, но это не мешало людям почитать и других богов. Для язычника представления о духовном мире были похожи немножко на представления о такой социальной иерархии. Вот у меня есть знакомые в высоких кабинетах, допустим. Вот у меня есть знакомый, не знаю, градоначальник, а у меня еще есть знакомый там начальник управы местный. И понятно, что я всем оказываю почтение, там всем пишу открыточки с праздниками, чтобы вот они не подумали, что я их не уважаю и как-нибудь мне не сделали каких неприятностей. Ну или если мне нужна от них какая-то помощь, я им особенно усердно оказываю почтение. И поскольку предполагалось, что богов много, одно другому не мешало. Вот у меня есть там разные, допустим, телефоны каких-нибудь знакомых, влиятельных, и я там пытаюсь им позвонить. Вот язычник, он примерно так к этому всему подходил. И поэтому для язычника чем больше богов, тем лучше. Чем больше у меня знакомых, которые могут мне помочь, которые находятся на более высокой ступени иерархии, ну, тем лучше. И в древнем мире существовали так называемые мистериальные культы, которые предполагали обряд посвящения. И этим они немножко напоминали христианство, но чем они отличались? то, что чем больше, тем лучше. Человек, который прошел мистерию посвящения одному божеству, мог пройти мистерию посвящения другому. Тоже везде надо своего человека иметь. Надо вот... Чем больше у тебя связей в духовном мире, тем лучше. Тем больше у тебя телефонов, по которым ты можешь позвонить в критической ситуации, тем больше ты наладишь отношений с всякими полезными богами. И поэтому идолов было много. И они были изготовлены с большим искусством. И они, конечно, выглядели как чудесные произведения искусства. Мы знаем, что афиняне были весьма искусными людьми. Ну, и афиняне, и живущие у них иностранцы. Потому что часто, собственно, ремесленники, люди, которые что-то производили, они были иностранцами, у них не было прав афинских граждан. Ну, у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Валерьевич.
Здравствуйте, Андрей Валерьевич.
Сергей Львович, скажите, пожалуйста, вот по поводу Дионисия Ареопагита у меня вопрос. Это епископ афинский, священномученик и апостол от 70. А вот 3-16 октября, вот память Рустика пресвитера и Елеферия диакона вместе с ним, парижские, с 286 по 292 годы. И календарь у меня зарубежной церкви 2001 года. Там указан еще Дионисий Ареопагит, епископ парижский. То есть два епископа, священно-мученика, Дионисия Ареопагита.
Угу. Просто разные святые могли носить одно и то же имя. Собственно, имя Дионисия – это вот как имя Денис. В русском языке это имя присутствует как имя Денис. И у нас много Денисов, естественно, в России. И много Дионисиев. Было в то время. Поэтому нет ничего удивительного, что речь идет тут просто о двух разных святых. Ну, если говорить о календаре зарубежной церкви, то часто немножко, некоторые есть отличия, потому что православные люди, которые совершают свое служение, скажем, в Британии или Франции, они стараются включать в календари также местных святых дораскольных, чтобы подчеркнуть связь с вот той страной, где они совершают свое служение. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович. Можете мне объяснить разницу, хотя это не совсем по теме задаю вопрос, между архиереем и архимандритом?
Ну, архиерей – это все-таки это епископ. Это тот, кто стоит над иереями, ну, если так сказать, более просто. Архимандрит – это человек, который несет служение пасторское в монастыре. То есть это, ну, вот, например, как один из титулов патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицы Сергия Лавры – священно-архимандрита. Вот, то есть это еще предстоятель человек, который является духовным лидером в монастыре. Но нет ничего страшного, если вы задаете вопрос как бы не по теме. Мы к этому всегда готовы. Я напомню, телефон 8-495-959-59-39. Но вернемся к святому апостолу Павлу, его проповеди в Ареопаге. Итак, он обнаруживает город, полный идолов, и идолы, они выглядят соблазнительно. Это замечательные произведения искусства. Вот у нас при слове «идол» возникает картинка какого-нибудь деревянного истукана. Какого-нибудь такого пня березового. Тем более, что наши вот эти реконструкторы неоязычники, они как раз чаще всего изображают своих богов в виде грубо обтесанного столба. Я недавно видел, как некие такие склонные к язычеству бойцы одного из вооруженных формирований сделали идола Перуна. И там фотография, как он выглядит. Ну, деревянный столб, на котором очень грубо, очень примитивно вырублено что-то вроде морды лица. И у нас при слове «идол» возникает такое. Ну, или там где-нибудь в Африке какая-нибудь довольно уродливая такая деревянная скульптурка, которая, ну, естественно, никакого духовного соблазна не представляет. Она выглядит довольно непривлекательно. Вот апостол Павел, он приходит в город блестящей языческой культуры. Блестящей. И афиняне, они люди гордые, они гордятся. Они понимают, что здесь центр, культурный центр, интеллектуальный центр мира. И как ведет себя апостол Павел дальше? Вот он возмутился духом. И что он стал делать? Он стал ругаться, он стал тупать ногами, он стал говорить, какие вы все несчастные, пропащие идолопоклонники, вы все попадете в ад там. Он стал ломать этих идолов. Нет. Мы видим, что он ничего этого не делает. Он рассуждал в синагоге с иудеями, чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. То есть апостол Павел, он свой совершенно понятный гнев и возмущение держит при себе, и он рассуждает в синагоге с иудеями и чтущими Бога. Кто это такие? Ну, иудеи – это понятно, иудеи жили в любом городе, и иудеи – это, вот у нас так в современном мире, мы используем иногда слово «иудеи» в значении «евреи», как народ, как этническая группа. В древнем мире это была прежде всего конфессия, вероисповедание. Человек нееврейского происхождения мог присоединиться, стать иудеем, многие так делали. С другой стороны, евреи могли покинуть иудейскую общину, принять нравы язычников, совершенно раствориться и перестать быть иудеями в религиозном смысле. И поскольку иудаизм был достаточно требовательной религией, нужно было соблюдать требования закона Моисеева, нужно было соблюдать все пищевые ограничения, нужно было сделать обрезание, что тоже было довольно неприятным и пугающим моментом. Это создавало определенный барьер для обращения, но в то же время часть язычников испытывали определенное влечение к вере в единого Бога. Часть язычников тяготилась своими языческими верованиями, им было все довольно неприятно. Но у нас есть звонок телефонный. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемый ведущий, я вот хотела вам сказать, что наш мир настолько во лжи лежит. И вся эта информация, литература, это все людям там несет ложь. Когда был Христос, Он объявил, что люди Ветхого Завета – это дети дьявола, лжецы. Они ходили в черных одеждах. И Христос вообще никогда евреем не был, 100%. И эти дети дьявола, они, конечно, сейчас наш мир захватили. Угу. И если посмотреть Москву, опуститься в метро – вы увидите, что наш народ все ходят в черных одеждах.
Угу. Видите ли, вы поднимаете очень важный, интересный вопрос относительно истории спасения, относительно места еврейского народа в истории спасения. Вот Библия – это история Иисуса Христа с длинным предисловием. И все это предисловие – это Ветхий Завет. Весь Ветхий Завет Господь готовит человечество к своему приходу. И если бы Христос пришел просто к одному из народов земли, одному из языческих народов земли, то, с одной стороны, не было бы проблем с признанием его Богом. Ну вот, приходит кто-то, показывает какие-то сверхъестественные способности. Вот у нас есть десяток богов, вот будет одиннадцатым богом. Но в первой десятке. И поэтому для того, чтобы люди вообще могли понять, кто такой к ним пришел, их нужно было долго готовить, и воплощение должно было совершиться, когда человечество в лице Пречистой Девы даст согласие на это. И вот вся история Ветхого Завета, в которой Бог создает и избирает один народ из всех народов земли. И этот народ, он очень долго учит тому, что есть только один Бог, что только ему можно поклоняться, что другие боги, они все фальшивые, они неправильные. И этому народу Бог открывает, что придет Мессия, придет посланный Богом Спаситель. И в этом народе Бог находит деву, которая, наконец, ему говорит, «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», которая вообще в состоянии понять, о чем речь идет, что к ней обращается Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог, который избрал этот народ, который готовил этот народ к воплощению. И вот не только Христос, конечно же, еврей. Весь смысл существования еврейского народа, весь смысл его избрания в том, чтобы в этом народе воплотился Христос. Вот весь еврейский народ, он обретает вершину своей истории в Пресвятой Деве Марии. И Мария рождает Спасителя, который обладает, как нас учит Священное Писание и Церковь, двумя природами. Он, с одной стороны, совершенный Бог, и, с другой стороны, он совершенный человек. Он одновременно, так сказать, на 100% Бог, на 100% человек. Он полностью Бог и полностью человек. И, конечно, как Бог, он не обладает какой-то конкретной этнической принадлежностью, это было бессмысленно говорить, но вот как человек, Христос обладает определенными чертами лица, у него есть определенный родной язык, он вырос среди определенного народа, ну и, конечно же, Христос является евреем. Это, несомненно, как и многие святые нашей церкви, конечно же, принадлежат к еврейскому народу, и это народ, как и другие народы земли, который дал множество святых, и сам апостол Павел тоже еврей, поэтому мы тут не должны как-то этот народ особенно уничижать. У нас есть телефонный звонок, да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович.
Добрый вечер.
У меня два вопроса. Первый. Почему предатель Иисуса Христа вышел из среды ближайших учеников Спасителя? И почему именно Иуда Искариот им стал, а не какой-то другой? И второй вопрос, небольшой. По Евангелию от Матфея, глава 3, стих 9. «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». Почему мы наших священников и святых называем отцами? Спасибо.
Значит, Иуда вышел из среды ближайших учеников, действительно. И это жутко, но это, с другой стороны, психологически достоверно, потому что человек, который 3 года общался с Иисусом, нам кажется невероятным, что он предал. Но трагедия в том, что человек привыкает. Человек привыкает к тому, что рядом с ним Бог. И это важное предостережение для всех, потому что бывает так, что человек обращается к Богу, он приходит в церковь, он переживает такое потрясение глубокое, что Бог рядом, и через какое-то время человек привыкает. И вот человек может впасть в страшный грех, будучи очень близок к Богу, будучи приближен, будучи облагодетельствован. И так же может произойти, как с Иудой. Во многих церковных молитвословиях мы просим Бога, чтобы Он нас сохранил от этой участи, потому что человек может повести себя, как Иуда, именно после того, как он был вроде близок к Богу, вроде он был в ближайшем окружении, вроде он был в числе своих. Что касается того, можно ли называть отцом кого-либо на земле. Дело в общем, слово «отец», оно может использоваться в двух как бы разных смыслах. Вот в абсолютном смысле отцом является только Бог. Он является источником всякого отцовства на небесах и на земле. Но там же в Библии мы читаем, как апостол Павел говорит, что хотя у вас много наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе богоествованием. То есть мы видим, что апостол Павел, он себя называет отцом. Или он говорит Тимофею, истинному сыну в вере, он обращается к своему ученику. То есть в Священном Писании мы находим примеры того, что можно обращаться именно как к отцу вот в таком несколько ином, не абсолютном смысле. Что в абсолютном смысле отцом является только Бог. Только Он является источником отцовской власти, отцовского авторитета. Христос, когда говорит, что не называйте отцом никого на земле, Он нас предостерегает против чрезмерного упования на какие-то человеческие авторитеты. То есть, когда мы почтительно называем священника отцом, батюшкой, и мы правильно делаем, мы должны, конечно же, помнить, что он тоже живой человек, он тоже может ошибаться, он тоже нуждается со своей стороны в нашей поддержке, и в этом отношении отцом в абсолютном смысле является только Бог. Есть еще один телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, уважаемый Сергей Львович.
Добрый вечер.
Александр вас беспокоит. Большое вам спасибо за передачу, Сергей Львович. Сергей Львович, у меня такой вопрос по теме к вам. Вот Всевышний создал мир, все он создал. Для любви. Всех он любит. И старается, наверное, старался всегда, чтобы все любили друг друга. И вот по теме такая вещь, значит. У меня, мои воспитанники, которые моложе меня, они офицеры спецподразделений. Один из них мусульманин. Другой из них католик. Оба они приезжают в командировки, из командировки, когда приезжают, всегда ко мне. Один служит в Украине, где сейчас вот эти события, в горячей точке, другой в Сирии. Оба они, несмотря на то, что они разница религии, католик и мусульманин, они сражаются и жизнь свои подвергают опасности за православных. Это вот они, когда говорят, говорят, знаешь, вот ты нас учил, что человек – существо хрупкое, и надо беречь его. Вот. И еще, Сергей Львович, я через вас, извините, передам привет и большую благодарность всем радиослушателям Радонежа, тем, кто меня поддержал. Спасибо большое, здоровья, счастья, успехов духовного и телесного. Всего вам хорошего, я за вас молюсь, за всех. Спасибо большое, до свидания.
До свидания. Ну, если я понял, собственно, о чем был вопрос. О том, что люди, которые являются приверженцами других вер, они защищают православных. Ну, если это так, мы должны их за это поблагодарить. Понимаете? Другое дело, что доброе отношение к людям – это, как вам сказать, вот у отца Александра Мини есть очень хорошая фраза, или он кого-то цитирует, или это его фраза. Он говорит, что христианин должен быть другом язычника, но не язычником. И, конечно же, ни мусульмане, ни католики, ни в коем случае не язычники. Но вот можно это перефразировать, что христианин должен быть другом иноверца, но не иноверца. Что мы должны проявлять любовь и открытость, и всякое человеческое тепло по отношению ко всем людям вообще. То есть то, что человек... приверженность другой веры нас ни в коем случае не должно от него отталкивать. Мы ни в коем случае не должны как-то холодно к нему из-за этого относиться или враждебно. Напротив, мы должны порадоваться, что этот человек вот как умеет чтит Бога. Нас должно радовать. Но мы должны понимать, что у нас есть свои принципиальные различия. Мы держимся нашей святой православной веры. Ну, вернемся пока к тексту. И иудеи и чтущими Бога, ежедневно на площади со встречающимися. Кстати, относительно иудеев и дьявола, тут слушательница поставила вопрос. Христос говорит, ваш отец дьявол, он это говорит фарисеям, которые противятся Богу, причем противятся ожесточенно. То есть, кто такие были фарисеи? Это были люди, сведущие в священных писаниях. Это были религиозные специалисты. Это были люди, которые Библию знали на зубок. Люди, к которым обращались за духовным советом. Там какой-нибудь простой человек, который задавлен работой, которому некогда вникать в писание, в толкование, но который хочет жить благочестиво. Вот он приходил к фарисею и спрашивал, Рави такой-то, вот вы такой мудрый человек, вы мне подскажите, там, можно брать яйца из-под курицы в субботу или нельзя? А он ему говорит, ну, вот нельзя, но вот там какой-нибудь тоже выход подскажет. Ну, там, или можно переносить вещи из одного дома в другой в субботу или нельзя? Ну, вообще-то нельзя, но если между двумя домами протянуть веревку, то они будут считаться одним домом, а внутри дома переносить можно. В общем, это были люди, которые... были специалистами, которые в Писании были начитаны, которые все знали, и которые не могли не знать, что Христос является осуществлением, Иисус является осуществлением библейских пророчеств, и которые намеренно отвергали Слово Божие, намеренно отвергали Христа, о котором они знали из Писания, что Он Христос. И это делало их сынами дьявола. Ни в коем случае не то обстоятельство, что они были иудеями. Нет, конечно. там все действующие лица, Иисус, апостолы, люди, которые слушали Иисуса, те, кто следовали за ним, те, кто противились ему, они все там были иудеи. И поэтому ваш отец-дьявол относится к людям, которые противятся Богу, именно потому что они противятся, а не потому что вот они обладают таким происхождением. Вообще происхождение человека в очах Бога не имеет значения, имеет значение его личный свободный выбор. И с чтущими Бога. Кто такие чтущие Бога? Здесь речь идет о язычниках, которые не могли понести все требования иудаизма, но они хотели как-то быть поближе к единому Богу, поэтому они приходили на богослужение, они слушали чтение Священного Писания, они верили в Бога Ветхого Завета, хотя они не принимали полностью на себя всю тяжесть закона. И вот этим людям, как наиболее открытым, наиболее готовым услышать Евангелие, апостол Павел и проповедует. И ежедневно на площади со встречающимися, то есть апостол Павел также выходил на площадь для того, чтобы поговорить с людьми. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот Суеслов, а другие, кажется, он проповедует им о чужих божествах, потому что он благовествовал им и Иисуса, и воскресение. Итак, греки, они очень любили искать мудрость, они были философы, и эта философская греческая традиция, она была впоследствии воспринята церковью, то есть это не что-то, что церковь отвергла, это не что-то плохое, это мыслительный тот аппарат, который был выработан в греческой философии, он впоследствии был церковью использован. Однако мы видим, что эти философы, они поначалу отказываются слушать Павла. Что хочет сказать этот Суеслов? Он проповедует о чужих божествах. То есть они думают, очевидно, что говоря, что Иисус Анести, то есть Иисус воскрес по-гречески, это два разных божества, Иисус и Анести. Но им стало любопытно. Мы видим, что им становится любопытно. Взяв его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою. Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему мы хотим знать, что это такое. И мы видим, что апостол воспользовался тем, что они проявили какое-то любопытство. И мы видим, как апостол проявляет определенное терпение и выдержку. Вот как они его встречают, по крайней мере, ну, так, довольно насмешливо. Но у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Да, добрый вечер, Сергей Львович.
Добрый вечер.
Вопрос такой. Кто для вас больший авторитет, Иисус Христос или апостол Павел?
Вы знаете, мне кажется, невозможна такая постановка вопроса, потому что Иисус Христос избрал апостола Павла для того, чтобы проповедовать его слово. Вот можно было бы противопоставлять, если бы речь шла о каких-то двух авторитетах, которые в принципе могут не согласиться. Но мы знаем, что Христос избрал апостола Павла. И апостол Павел об этом говорит, и церковь об этом свидетельствует. Апостол Павел говорит в послании к Галатам, что Павел, апостол Иисуса Христа, избранный не человеками и не через человека, но Богом Отцом Иисусом, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. То есть Иисус избрал непосредственно святого апостола Павла, и поэтому поставить вопрос, так как если бы было какое-то разногласие между ними, это невозможно. Поэтому бессмысленно говорить о том, кто больше авторитет. Более того, если мы откроем Новый Завет, то действительно наиболее, больше всего места там занимают послания святого апостола Павла. И святой апостол Павел – это по времени написания самый ранний автор Нового Завета. Но святой апостол Павел говорит совершеннейшей полной гармонии со всеми другими священнописателями. То есть нет никакого учение в Новом Завете, которого мы могли бы назвать исключительно павловским. Все, чему учит святой апостол Павел, мы, может быть, менее подробно, может быть, менее раскрыто, можем найти у других священнописателей. Поэтому учение святого апостола Павла, учение других священнописателей, учение евангелистов, они находятся в полном абсолютном согласии. У нас есть еще телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
А у меня что-то радио. Скажите, пожалуйста, вот если начинать Библию читать, то как, вот с Ветхого Завета или с Нового? Человек уже пожилой. И потом, два слова, сейчас звонил Александр, он, оказывается, обманщик, никакой он не больной, он здоровый, крепкий мужик, бессовестный он.
Ну, я совершенно не знаю, не берусь об этом судить. Что касается чтения Священного Писания, то лучше начинать, наверное, с Евангелия от Марка. Оно наиболее простое, наиболее короткое. Ветхий Завет, я боюсь, человек застрянет, потому что бытие, там, действие разворачивается достаточно живо, там можно читать Исход, там поначалу тоже очень такой живой сюжет, и это очень интересно читать, а дальше человек просто может застрять, потому что там дальше идут тексты достаточно трудные для восприятия. Лучше, конечно, начинать читать Библию с Евангелия, Евангелия от Марка лучше всего. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович. Вот по поводу предыдущего мужчины, кто больше, выше. Вот 17 глава от Иоанна. Ради Бога, исследуйте Писание, читайте. Не о них же только молю, но о верующих в меня. Это молитва Господа нашего Иисуса. По слову их, да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они в нас, да будут едины, да уверует мир, что ты послал меня. Здесь надо понять, что настолько уже стремление Господа здесь на Библии, к единению, сказать, кто больше, меньше, что такое Церковь Христа, это тело. И здесь просто, вот ответ предыдущему мужчине. Простите меня, ради Бога.
Ну, совершенно правильно. Христос говорит, я создам церковь, мои врата адовы не одолеют ее. То есть, вообще говоря, откуда мы знаем вообще что-либо об Иисусе Христе? Мы знаем из Нового Завета, который для нас сохранила, нам передала церковь. И если решит, что я вот не буду верить церкви, ну, тогда у меня не остается никакого другого Иисуса Христа. Откуда я могу узнать об Иисусе Христе, если не из Нового Завета? Откуда я могу взять Новый Завет, как если не из церкви? Поэтому, конечно же, мы тут полагаемся на свидетельство церкви, на свидетельство Нового Завета, и абсолютно бессмысленно как-то противопоставлять Господа Иисуса и Павла. В любом случае, я еще раз это подчеркну, не существует какого-то отдельного павловского христианства. Все учения, которые мы можем найти у святого апостола Павла, мы можем найти у других священнописателей. Я напомню телефон прямого эфира 8-495-959-59-39, 959-59-39, и вернемся пока к тексту. И вот они приводят апостола Павла, значит, на Ареопаг, хотят его выслушать. И здесь апостол Павел преподает нам пример определенной личной мудрости, вот такой миссионерской мудрости. Отрывок начинается с того, что он видит идолов, и он возмутился. Ему есть за что, естественно, покритиковать этих несчастных афинян, которые бедные язычники, которые там своих этих статуй понаставили и молятся. Вот. А Зевс у них вообще греческие боги, это та еще публика, вот с ними тяжело, неприятные соседи. Но апостол Павел не начинает с критики, он не начинает их бронить. Он говорит следующие слова. «И ставь Павел посреди Ареопага, сказал, афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». То есть святой апостол Павел находит у этих язычников, у этих идолопоклонников нечто в их религиозной практике языческой, что он может похвалить. Он говорит: я вижу, что вы как-то особенно набожны. То есть он не говорит: вы все там пропащие идолопоклонники. Нет, этим бы он просто людей бы рассердил, они его не стали слушать. Он говорит: вы как бы особенно набожны. Он говорит мягко и побуждает людей их слушать. Нам это важно помнить, когда мы пытаемся кого-то в чем-то убедить. Особенно, когда мы пытаемся убедить людей в истине православной веры, и мы видим, что человек не прав, и мы видим, что человек как-нибудь там ересь и чепуху верит, и нам хочется затопать ногами, нам хочется на него сразу наругаться и сказать, что вот, а гуру ваш вообще мошенник, там, и подобные вещи. Даже если гуру его мошенник, нам не надо с этого начинать разговор, потому что человек нас не станет дальше слушать. Мы его просто потеряем. Мы должны действовать с мудростью апостола Павла. И вот апостол Павел находит у этих несчастных язычников нечто доброе. Он говорит: я вижу, что вы как бы особенно набожны. То есть вот в сердце своем вы ищете Бога, проходя, осматривая ваши святыни. И он очень вежливо говорит: ваши святыни. Он не говорит там идолов ваших поганых, нет. Я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, которого вы не зная, чтите. Чтите, я и проповедую вам. То есть он находит нечто, что дверь, через которую он может войти в сознание афинян. Он находит некий жертвенник неведомому Богу. Ну, видимо, афиняне, как язычники, они опасались, что они не воздадут должного почтения кому-то из богов, и им за это прилетит. И поэтому они на самом деле, так, на всякий случай поставили еще жертвенник неведомому Богу. Что, ну, ты, мол, извини, ну, не знаем мы тебя, но вот на всякий случай мы тебя почтим. И апостол Павел использует это для того, чтобы с ними заговорить. И он им открывает истинного Бога. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. То есть он проповедует совершенно иного Бога, так сказать, Бога с большой буквы. Для афинян боги – это существа, которые выше людей, но которые не являются ни всемогущими, ни всеблагими. Помню, я как-то слушал цикл лекций по античной мифологии. И вот профессор начала она с того, что она сказала: вы знаете, вот у нас в европейской культуре со словом «бог» ассоциируется кто-то благой, мудрый, любящий людей. В греческой мифологии это абсолютно не так. Греческие боги античные не являются ни благими, ни мудрыми. И людей не особенно любят, но у них могут быть любимцы, могут быть фавориты. То есть это боги, которых представляли по образу человеческой аристократии. Вот аристократия, это нельзя сказать, что она кого-то сильно любит. Могут быть фавориты, могут быть любимцы, но нельзя сказать, что она там в целом любит людей. Бог, о котором говорит апостол Павел, он совсем другой. Но у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович, Татьяна. Спасибо вам большое, что вы делаете именно акценты. Иногда вот читаешь, не обращаешь внимания как-то или пропускаешь. А вы вот акценты очень так правильно расставляете четко. И вот уже, когда повторно читаешь, как-то все понимаешь. Но я, знаете, хотела еще спросить еще. Вот о любви. Ведь апостол Павел постоянно, по-моему, все речи о любви. Потом, значит, в храмах. Ну, нет ни одной исповеди, проповеди батюшки пока вот после службы, где бы батюшка не говорил о любви к ближнему, о терпении, о смирении. И даже вот наше вот братство, так называемое, Парадонеж, да, уж мы знаем друг друга. И по голосам люди узнаваемы, мы даже, может, люди не называются, а вот мы их знаем. Вот. И все равно вот пытаются люди уколоть друг друга, как-то не называя себя. Вот хотелось бы, чтобы вы просто спрашивали все-таки имена, когда люди задают вам вопросы. Вот, и хотелось бы все-таки призвать к смирению, к любви и называть себя, никого ни в чем не обвинять. Вопросы мы все задаем ведущему, их задаем батюшкам, и каждый по своему душевному строению может найти себе и батюшку, и ведущего, чтобы не раздражаться и просто не вредничать. Вот, и поэтому, Сергей Львович, спасибо вам огромное, и вот побольше акцентов о любви делайте, может, люди просто не слышат или не понимают, что такое любовь на самом деле к ближнему. Спасибо вам большое.
Ну, спасибо и вам за ваш звонок. Ну, мы рады любым звонкам, и, ну, бывает, что у человека что-то тяжело там, и бывает, когда человек там чем-то разгневан, и как раз нам это возможность проявить по отношению к нему любовь и терпение. Но вернемся к Священному Писанию. Итак, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Еще чем боги язычников напоминали обычную земную аристократию, то, что они требовали дани и предполагали, что они на эту дань живут. В одном из греческих мифов, я сам очень удивился, когда узнал, но вот Прометей, это был такой, ну, жуликоватый, малый на самом деле, и он как-то надоумил людей обмануть богов так, что в жертву богам приносились кости, а мясо люди могли забрать себе. То есть ситуация такая, что, похоже, нет какой-то взаимной любви там, между греками и богами, потому что греки, значит, богов обхитрили при помощи Прометея и очень довольны. И все вроде как надо. В греческих мифах мы видим богов, которые нуждаются в человеческих приношениях. В одной из греческих комедий, по-моему, это комедия «Птица» называется, там птицы построили город в небесах, при помощи которого они перехватывали дым от жертвоприношений и заставили богов голодать. Вот буквально. И апостол Павел говорит, что Бог, истинный Бог, он не нуждается в служении и в приношении. Он не нуждается в том, чтобы его кормили. Он сам дает, не имеет никакой нужды, он сам дает ему жизнь и дыхание, и все. От одной крови произвел он весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас. Для чего Бог создал весь род человеческий? Но тут о создании человеческого рода говорится, что он от одной крови произвел весь род человеческий. Это единство человеческого рода. Мы знаем, что люди в результате грехопадения, люди разделились на племена, на народы, и эти племена и народы не считают друг друга за людей. Священное Писание говорит, что на самом деле человеческий род един. Мы все люди, мы все происходим от одной крови. С какой целью Бог создал людей? Дабы они искали Бога. Зачем человек вообще на земле существует? Зачем на свет мы родились? Зачем я на свет родился? Чтобы искать Бога. Так говорит Священное Писание. Цель жизни любого человека в том, чтобы он искал Бога. Вот мы для этого созданы. Блаженный Августин сказал, что Ты создал нас для себя, и метется сердце наше, пока не успокоится в тебе. Человек создан с той целью, чтобы искать Бога. Это наше предназначение. Когда мы следуем Ему, мы счастливы, мы на месте. Когда мы ищем чего-то другого, какие-то другие цели полагаем в своей жизни, мы неизбежно будем несчастны, мы неизбежно пытаемся следовать не тем путем, который для нас предназначен. «Не найдут ли его, хотя он недалеко от каждого из нас», говорит апостол, «ибо мы им живем и движемся и существуем. Как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». То есть мы живем, мы движемся и существуем только исключительно благодаря Богу. И апостол Павел тут обращается к неверующим людям, он обращается к язычникам, но он подчеркивает, что все вообще, и все люди существуют только благодаря Богу. Мы им живем и движемся и существуем. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства или вымысла человеческого. Давайте обратим внимание на то, как святой апостол строит свою речь. Он огорчен и возмущен тем, что город Афины полон идолов. Но для того, чтобы высказать людям свою мысль, для того, чтобы сказать, что почитать идолов неправильно, он начинает с того, что объясняет почему. Он говорит им, что существует единый истинный Бог, который сотворил всех людей. И дальше он говорит, что мы являемся родом Божиим. То есть он нас сотворил. И дальше он говорит, мы не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Что идолопоклонство – это не соответствует величию Бога и достоинству человека. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Но давайте обратим внимание на мотив, который апостол предлагает людям для того, чтобы отречься от идолопоклонства. Он говорит, мы, будучи родом Божиим, мы сотворены Богом. Мы обладаем таким высоким достоинством. Поэтому мы не должны унижаться до поклонения идолам. Итак, оставляя временное неведение, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас. Говорите, пожалуйста. Ой, боюсь, не слышно. Ну, попробуйте перезвонить, потому что что-то, ну, бывают такие технические затруднения. Итак, о чем дальше говорит апостол? Он говорит о Божьем суде. Бог будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Мы видим, как здесь апостол проповедует Иисуса Христа. Он проповедует его как мужа, которого Бог воскресил из мертвых. И иногда люди, мало знакомые со Священным Писанием, особенно там вот беседовал пару раз там свидетели Иеговы, они берут и говорят, ну вот видите, тут Иисус назван мужем, он человек, его Бог воскресил из мертвых. И действительно, Библия говорит о том, что Иисус Христос человек, он целиком и полностью человек, он на 100% принадлежит к человеческому роду. Во многих местах Библия совершенно определенно говорит, что Иисус Христос, конечно же, является человеком. Это часть православной веры, мы с этим абсолютно не спорим. Но Иисус Христос также является Богом. И поэтому Священное Писание о нем говорит и как о Боге, и как о человеке. Когда мы читаем об Иисусе Христе как о человеке, мы это должны с радостью принимать, потому что, конечно же, мы верим, что Он человек. Но мы должны принимать и то, что Библия говорит об Иисусе Христе, что Он Бог. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович. Я жена постоянного слушателя Александра. Я не могла не позвонить сейчас и сказать по поводу звонка женщины, которая просто обвинила его в обмане. Я не знаю, как можно опуститься до такой степени, звонить на радио «Радонеж» с этим, не зная человека. Как можно? Потому что он на самом деле столько спас жизни людей. Сейчас болен, находится дома, не выходит 6 лет из дома. Вот. И она, не зная его, говорит, я не понимаю, она, наверное, называет себя православной.
Ну, хорошо, мы вас, наверное, услышали.
Разве это так? Мы молимся за нее и
хорошо,
жалеем ее об этом.
Да, мы вас услышали, и действительно, конечно же, никого ни в чем обвинять не надо, когда мы подробности дела не знаем. Я тут думаю, что, конечно, всем лучше воздержаться от каких-либо упреков и обвинений, когда мы достоверно чего-то не знаем. У нас не очень много осталось времени, но все-таки я напомню, телефон 8-495-959-59-39. И вернемся к Священному Писанию. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, другие говорили об этом, послушаем тебя в другое время». Мы видим, как люди реагируют на проповедь апостола. Кажется, он не достиг никакого успеха. Ну, понятно, вот они блестящие эллинские философы. Они находятся в культурной столице мира. Тут пришел какой-то запыленный такой иудей, что-то им проповедует. Но они слушают, чтобы посмеяться. Ну и посмеялись. И он проповедует им воскресение мертвых. Иногда люди думают, что в древности люди были такие легковерны. Они там верили во всякую ерунду. А сейчас мы стали умные. Нам наука доказала, что мертвые не воскресают. А люди в античные времена отлично знали, что мертвые не воскресают. В древности это был повсеместный опыт. Если человек умер, то он умер. Никто не видел воскресения мертвых. И когда святой апостол стал проповедовать воскресение мертвых, то слушатели на это отреагировали довольно кисло. Они насмехались. Павел вышел из среды их. И тут мы видим, что происходит нечто очень важное. «Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, и другие с ними». То есть мы видим, что на самом деле проповедь апостола, она принесла свои плоды. Что люди уверовали. Даже если на первый взгляд там показалось, что ничего кроме насмешек он не получил, ну, мы увидели, что некоторые мужи, пристав к нему, уверовали. Уверовали в воскресение мертвых, уверовали в Бога, сотворившего небо и землю. И мы увидели, что несмотря на то, что большинство людей, которые его слушали, отмахнулись, некоторые присоединились, некоторые уверовали. И мы видим, как растет Церковь Божия. Мы видим, как люди присоединяются к Церкви, и это происходит как-то незаметно, как-то понемногу. Не было, не происходит ничего грандиозного. Весь Ареопаг как был неверующим, так и остался. Только несколько человек присоединилось. Но это великий апостол Павел, который созидает церковь, и через 3 века уже вся Римская империя будет христианской. Уже император будет христианским. Господь Бог действует через, кажется, вот те события, которые нам могут показаться незначительными. Но мы не должны ими пренебрегать. Но время наше уже подходит к концу, время этой передачи. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.